Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы расскажем о том, как держится Украина, несмотря на варварские обстрелы России, ее энергетической системы, как мир на это реагирует, помогая Киеву, что происходит с поставками вооружений, и вообще расскажем о международных шагах различных по отношению к той войне, которую Россия ведет против Украины. Но начнем, как всегда, с самих обстрелов в Украине и боевых действий. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
Обстрелов сегодня очень много. Российские военные в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате обстрела повреждение получило здание больницы. Также были обстрелы в Запорожской области. Например, по Камышевахе зафиксировано 4 ракетных удара. А также ракетный удар был нанесен по Краматорску. Городской глава Александр Гончаренко написал, что в результате атаки было разрушено здание медицинской инфраструктуры, повреждены 3 многоэтажных дома. Также сегодня продолжались обстрелы Днепропетровской области, в частности, Никопольский район, который постоянно страдает от обстрелов, и вот только сегодня ночью по нему выпустили более 70 снарядов из градов и тяжелой артиллерии. Также были удары по Харьковской области, в частности, по Чугуевскому району. Продолжаются российские обстрелы и в Херсоне, и вот только за минувшие сутки из-за обстрелов погибли 10 местных жителей в Херсонской области. Еще 54 получили ранения. Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Он уточнил, что в Херсоне под массированным артиллерийским обстрелом оказались жилые кварталы нескольких микрорайонов, и также попали ракеты в частные многоквартирные дома, судостроительный завод, здания на территории школы и газовые трубы. В самом Херсоне сейчас пациентов больниц срочно эвакуируют в другие города, как раз из-за систематических российских обстрелов. В частности, детей, которые проходили лечение в Херсонской областной клинической больницы, перевезли в Николаев, и там они будут получать всю необходимую медицинскую помощь. По данным наблюдательной миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, от российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины уже погибли 77 мирных жителей, еще 272 человека были ранены. Это только официальные данные. И еще одна важная цифра. Директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести Мэтью Холлидей заявил, что во время войны в Украине пропали без вести более 15 тысяч человек. По его словам, конечно, эта цифра, как он сказал, консервативная, то есть эта цифра такая совсем не точная, это просто то, чем располагают международные структуры. Если учесть, что в одном только Мариуполе, по оценкам украинских властей, погибли или пропали без вести 25 тысяч человек, мы можем себе представить, какая она на самом деле. Мэтью Холлидей заявил, что процесс расследования дел пропавших без вести в Украине может длиться годами, даже после прекращения боевых действий.
Ну, там пропадают без вести, естественно, не только те, кто гибнут под российскими обстрелами и так далее, но и российские военнослужащие сами. Есть много данных о том, что Россия не забирает трупы, в том числе есть данные о том, что было массовое сожжение тел погибших российских солдат. Мы об этом рассказывали раньше в своих подкастах. Ну, а важные истории издания со ссылкой на два источника, один близкий к ФСБ и один близкий к Генштабу, пишут, что Россия собирается весной, как они выражаются, стабилизировать фронт в Украине, затем начать все по новой. Ну, то есть будут опять накачивать передовую военнослужащими, свежепризванными, видимо, потому что речь идет именно о срочниках. По данным собеседников важных историй, политическое и военное руководство России понимает, что попытка опять все начать заново предполагает большие потери, но, цитата, «никого это не пугает, их заменят срочниками». Но, в общем, по одному из прогнозов, потери к весне следующего года убитыми и ранеными могут составить около 100 тысяч. На самом деле эту цифру уже вполне давно дают западные источники. Я напомню, что только уже с именами, фамилиями, адресами и так далее BBC и Медиазона нашли почти 10 тысяч российских военнослужащих, которые погибли в Украине. Но видно, что линию фронта будут удерживать вот этими новыми военными. И это будут именно срочники, мобилизованные и так далее. Во всяком случае, об этом так рассказывают важные истории. Мы помним, что мобилизует людей, в том числе и так называемый кремлевский повар, повар Путина Евгений Пригожин. И недавно совсем он буквально бахвалился своей безнаказанностью. Мы помним его оценки того видео, на котором человека убивают кувалдой. И мы знаем о новости, что он там отослал кувалду окровавленную в Европарламент после того, как
Европарламент... В скрипичном кофре.
Да, конечно. Ну, это, я думаю, такой вот блатной шик, потому что очень часто в скрипичных кофрах в мафиозных фильмах носят всякие автоматы, ружья и так далее.
Да, именно так, кстати, делали гангстеры в эпоху Аль Капоне. Я когда снимала тревел-шоу про Чикаго, мне об этом рассказывали.
Совершенно верно. Ну вот именно в этом стиле он попытался выступить, но надо сказать, что ему довольно хорошо ответили. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу свою посылку отправил в Гаагу в ответ на посылку Пригожина. Это наручники для Пригожина. Он, во всяком случае, сказал об этом на видео, которое я опубликовал в Твиттере. Рейнсалу сказал, что эти наручники будут в Гааге ждать Пригожина, когда он туда приедет, видимо, под конвоем и понесет ответственность за все свои преступления. Но если говорить о том, что происходит на оккупированных территориях и с энергосистемой Украины, то есть новость о том, что атомные электростанции Украины, которые, я напомню, все отключались совсем недавно, выйдут на плановую мощность работы в ночь на субботу. Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. И ночью будут продолжаться работы на нормальной плановой мощности атомных электростанций. Еще идет речь о том, чтобы Запорожская АЭС начала подавать энергию в Энергодар.
Но тем временем украинцы продолжают мужественно совершенно это все переносить, и они придумывают все новые и новые лайфхаки, как жить вот в этих условиях, и врачи продолжают делать операции, там дети продолжают ходить в школу и так далее. И даже вот эти пункты, куда пускают людей, чтобы они там подзарядили приборы свои и так далее, там, где есть электроэнергия, вот эти пункты называются пунктами несокрушимости. Мне кажется, это тоже очень важно, какое слово выбирают украинцы, чтобы подчеркнуть, как они относятся к происходящему. Известный блогер, журналист Иван Яковина сегодня написал, что во Львове ему лечили зуб, освещая его с помощью фонарика от айфона. Конечно, вот эта фраза «этот народ не победить», которая уже стала мемом и которая воспринимается, может быть, как какой-то штамп, на самом деле она действительно абсолютно правдива, и мы это видим. Но на этом фоне военные украинские фиксируют все большее количество россиян, которые сдаются в плен. И в связи с этим Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины опубликовало обращение к российским военным, в котором напомнило о правилах сдачи в плен и посоветовало эти правила выучить. В сообщении отмечается, что в последнее время случаи массовой сдачи в плен россиян участились, и это позитивный знак, как его расценивают в вооруженных силах Украины, но при этом отмечают, что те, кто сдаются в плен, совершенно не знают, не понимают правил войны. А при этом эти правила обязательны для личного состава вооруженных сил Украины, внесены в программу их боевой подготовки, то есть как раз украинцы с этими правилами хорошо знакомы. И Управление стратегических коммуникаций предложило довести до личного состава российской армии основные положения о сдаче в плен в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Там подчеркивают, что быть военнопленным означает, что российские военные больше не хотят или не могут участвовать в боевых действиях. Если под прикрытием сдачи в плен открывается огонь по украинским военным, иными словами, осуществляется симулирование капитуляции, согласно дополнительному протоколу к Женевским конвенциям, это классифицируется как вероломство и военное преступление, подчеркивается в сообщении Управления коммуникаций Вооруженных сил Украины.
Я думаю, что, конечно же, эти инструкции появились в связи с достаточно серьезными событиями вокруг появления видео, на котором были запечатлены сначала сдававшиеся в плен, а потом убитые российские солдаты. Очень многие эксперты говорят о том, что видео, скорее всего, подлинное. Во всяком случае, к тем, кто говорит об этом, добавились сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В частности, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, эту цитату дает агентство EFE испанское, что весьма вероятно кадры являются подлинными. Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы как можно тщательнее. Ну и как раз вот Тюрк сказал, что обе стороны должны дать четкие указания своим силам о том, что не должно быть никаких репрессий или мести в отношении военнопленных. Ну, в общем, конечно, здесь довольно прозрачное указание на то, что Тюрк считает, что именно там такое и произошло. То есть месть в обмен на вероломство. И надо сказать, что независимые эксперты самые разные говорят о том, что там могли быть два военных преступления. Но мы напомним, что украинское руководство, во-первых, объявило о расследовании этого инцидента очень серьезным, что там возбуждены уголовные дела и так далее. И как раз от украинской стороны стоит ждать отчета по результатам этого расследования. При этом очевидно, что украинские власти, в общем, задумываются о том, что не все их действия в ходе отражения российской агрессии могут быть силовыми. В частности, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британской газете Financial Times, где сказал, что Украина может вернуть Крым как боевым, так и небоевым путем. В общем, он намекнул на возможность дипломатии, правда, при этом он четко оговорил все, что поле боя – это путь, когда нет дипломатии, если вы не можете полностью вернуть свои земли, война просто заморожена. Это вопрос времени, когда она возобновится. В общем, некий намек на то, что Украина готова к дипломатии по, как минимум, Крыму, в этом интервью звучит. Скорее всего, это ответ на самые разные сведения о том, что Запад уговаривает Владимира Зеленского быть, что называется, помягче в отношении России. Но сама Россия совершенно не готова, видимо, воспринимать никакие намеки и слова. Во всяком случае, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который комментировал это интервью Зеленского, сказал, подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами. Это, я напомню, тот же самый Песков, который буквально накануне говорил о том, что ну, пусть Украина согласится с нашими требованиями, и это поможет прекратить страдания гражданского населения этой страны. То есть фактически он признает, что Россия истребляет мирных граждан Украины, обстреливая больницы, детсады, электроподстанции и так далее, и при этом упрекает другую сторону в неспособности договариваться.
Да, если будете себя хорошо вести, мы вас перестанем мучить.
Да, еще и воду нальем, да. Супруга Владимира Зеленского дала интервью BBC. Елена Зеленская сказала про, собственно, то, что сейчас происходит в Украине. Очевидно, что то, что она говорит, это отражение настроя очень многих, наверное, подавляющего большинства населения Украины. Она говорит, мы знаем, что зима может стать для нас еще одним испытанием, если в наших домах не будет тепла. И украинцы в большинстве, это было больше 90%, ответили, что они готовы это терпеть 2-3 года, если они видят перспективу нашего членства в Евросоюзе. Мы знаем ради чего? Ради победы, ради чувства собственного достоинства, ради того, что нас ждет эта демократическая семья. Украинцы готовы терпеть. Ну и она говорила, что блэкаут – это не самое страшное, что может произойти после этих страшных испытаний, которые уже произошли из стольких разрушений и всего остального. Ты вот сказала про то, как Ване Яковине лечили зуб с айфоном. Меня, конечно, поразило, когда ребенка отвезли туда, где есть генератор и так далее, чтобы ему можно было подышать в респираторе, в маске. Конечно, вот я видел эти кадры, когда маленький ребенок стоит в респираторе, и там у него была обязательная медицинская процедура. То, что сейчас переживают украинцы, я думаю, не понимает большинство россиян, к сожалению. Может быть, какая-то часть знает об этом, но не понимает ни глубину, ни ужас того, что там происходит.
Но есть люди, которые, конечно, пытаются понять, что происходит, просто голос их, к сожалению, не слышен. Матери мобилизованных так и не смогли встретиться с Владимиром Путиным, чего они добивались на этой неделе. Я напомню, организатор Совета матерей и жен Ольга Цуканова записала несколько дней назад видеообращение к Путину после того, как стало известно, что он проведет встречу с матерями военнослужащих. И она на этой видеозаписи, в частности, говорила: «Владимир Владимирович, вы же мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза в открытую не с согласованными карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам. Мы здесь, в Москве, готовы с вами встретиться, мы ждем вашего ответа. Или спрячьтесь опять». Но, как мы уже поняли, он действительно спрятался опять, потому что встреча была проведена, Ольгу Цуканову на нее не пригласили, а пригласили как раз вот тех самых карманных матерей. Встреча прошла 25 ноября, и некоторые независимые средства массовой информации идентифицировали женщин, которые на эту встречу пришли. В частности, это сделало издание «Можем объяснить». Сообщается, что о проблемах военных Путину рассказывала московская чиновница и депутат «Единорос» Ольга Бельцева. Она же заместитель директора государственного бюджетного учреждения Центра досуга и спорта «Юность». Также она член Отрадненского совета депутатов. Еще одна собеседница президента – руководитель подмосковного исполкома провластного Общероссийского народного фронта Юлия Белихова. И также идентифицирована Надежда Узунова, которая отвечает в Усть-Абаканском боевом братстве за сбор гуманитарной помощи для мобилизованных. Ну и так далее. Там идентифицировали почти всех, кто там был, и оказалось, что женщины – это непростые.
Да, там ближе всего к Путину сидела режиссер Олеся Шигина, которая снимает православное патриотическое кино. И издание «Медуза», например, отмечает, что неизвестно точно, действительно ли родственники всех этих карманных матерей воюют в Украине. Но примечательно еще, когда же им Владимир Путин что-то там разъяснял по поводу лживости всей нероссийской, неофициальной информации по поводу войны. Он на встрече как раз этой призвал не доверять информации в интернете. Вот цитата из Путина: «Жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизоров, и тем более в интернете. Там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана и лжи». Это в начале встречи он сказал. И, конечно, там еще были представители, я так понимаю, Чечни, разные женщины, которым он сказал, что сразу же, вот буквально сегодня, что ли, переговорит с Рамзаном Кадыровым и так далее. Вполне возможно, кстати, что матери реально воюющих людей в Украине с Кавказа могли бы быть более откровенны с Владимиром Путиным, но примечательно, что российские медиа дают фактически только цитаты Путина. Они очень мало или вообще ничего не говорят о том, что говорили даже те карманные матери, которые оказались на этой встрече.
Ну, на этом фоне очередная страна признала Россию государством-спонсором терроризма. Нижняя палата парламента Нидерландов, палата представителей, выпустила соответствующий документ. При этом глава нидерландского МИДа Вопке Хукстра пояснил, что законы страны не предусматривают никаких санкций для тех, кого признали спонсором терроризма. Ранее, я напомню, депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, в которой массовые обстрелы украинских объектов называются террористическими методами, а Россию признают страной-спонсором терроризма. Но что касается санкций, изначально говорили о том, что сам факт признания страной террористом – это больше имиджевый факт, это удар по имиджу России и соответствующее, ну, клеймо на стране, которая ведет захватническую войну.
Да, но так это в Европе, потому что в Соединенных Штатах признание режима спонсором терроризма влечет совершенно конкретные санкции, целый ряд, мы их изучали и публиковали об этом материалы на сайте «Голоса Америки», какие ограничения, если Государственный департамент США признает какую-либо страну страной-спонсором терроризма, какие при этом начинают быть задействованы механизмы против этой страны. Так что в этом процессе есть не только моральная составляющая, составляющая морального осуждения, но и, что называется, капля, которая точит камень. Вполне возможно, что если большинство союзников США по НАТО из Европы признают Россию спонсором терроризма и террористическим режимом, то, собственно, в Вашингтоне изменится мнение. Так уже бывало, когда в Вашингтоне менялось мнение по поводу того, что допустимо в помощи Украине, например, и в сопротивлении России, а что недопустимо. Но при этом стоит сказать, что Россия, конечно, реагирует нервно. В частности, замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов, оцените фамилию, в общем, считает антиправовой резолюцию Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма. Он говорит, Россия не намерена применять такой подход к оценке действий недружественных ей стран. Это, конечно, удивительно, когда российский МИД говорит о том, что мы вот такого делать не будем в ответ, потому что он не в ответ, а вполне инициативно делает то, что делает, то есть одобряет российскую агрессию против Украины. Когда я говорил о том, что у США меняются подходы к агрессии России против Украины, иногда они меняются под разным влиянием. В британском «Spectator» издании появилась очень интересная статья их давнего корреспондента в Москве Оуэна Мэтьюза, который утверждает, что в США в свое время отказались от того, чтобы одобрять поставку Польше и Украине истребителей МиГ-29 после вмешательства Китая. Это, в общем, довольно скандальный материал. Оуэн Мэтьюс – человек довольно известный, он много книжек написал про Россию, он давно там жил и работал, и живет. И по его источникам, причем китайским источникам, первоначально в Вашингтоне положительно оценили предложение Польши передать Украине истребители, но 8 марта уже, спустя день буквально, Пентагон резко изменил свою позицию, и вроде как это было из-за неофициальных контактов Вашингтона и руководства Народно-освободительной армии Китая. В общем, там периодически происходят переговоры. Что важно, в той же самой статье говорится о том, что серьезным сигналом Москве от Китая и США, тоже совместным, получается, сигналом, было заявление Байдена и Си Цзиньпина о том, что в конфликте в Украине, как там это названо, не должно применяться ядерное оружие. При этом страна того же региона, что и Китай, Республика Корея, уже довольно серьезно помогает Украине практически с самого начала конфликта. И последний факт гуманитарной помощи из Кореи Киеву очень важен. Они поставят 20 генераторов высокой мощности, это примерно мощностью 450-500 киловатт, и мини-экскаваторы и так далее. Это для того, чтобы, собственно, восстанавливать энергосистему и поддерживать какое-то снабжение электричеством на фоне тех обстрелов, которые Россия продолжает.
Ну, теперь как раз переходим к тому, что происходит в самой России. Мы об этом уже немного рассказали, а теперь настало время нашей постоянной рубрики «Кого, где, за что?». Она никогда не бывает пустой. Сегодня Воротынский районный суд Нижегородской области оштрафовал преподавательницу английского языка Ольгу Лизункову на 30 тысяч рублей из-за разговора о войне в Украине со студентами. Об этом Ольга рассказала изданию «Идель Реали». Преподавательницу признали виновной в дискредитации армии. Протокол на нее составили после доноса одной из студенток. Согласно показаниям заместителя директора вуза Лизункова, во время занятий якобы призывала поджигать военкоматы и говорила, что Украина сильнее России и Россия проиграет. Но мы, по-моему, о ней уже рассказывали, и вот эта история получила развитие. А вообще случаи, когда студенты доносят на учителей в школах, в вузах, они, к сожалению, становятся все более и более частыми, и никто от этого не застрахован. Учителям которые придерживаются антивоенной позиции, как-то хотят ее высказать, приходится очень тяжело, потому что в любой момент действительно на них могут, что называется, настучать. Кроме того, сегодня же выяснилось, за что внесли в реестр иностранных агентов Андрея Макаревича. Оказывается, это произошло, об этом рассказал журналистам его адвокат Александр Передруг, из-за его интервью иностранным журналистам и медиа иностранным агентам. То есть никакого иностранного финансирования у Макаревича чиновники не нашли. Однако его интервью зарубежным журналистам, в частности Дмитрию Гордону, которого самого признали иностранным агентом, по какому принципу, правда, я не понимаю, но, в общем, вот это интервью и показалось подозрительным, из-за него Макаревича включили в реестр иностранных агентов еще в начале сентября. А сегодня Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск музыканта об оспаривании включения его в этот список.
Ну и последняя статистика от ОВД-Инфо. На сегодня 19 403 человека были задержаны всего с 24 февраля на акциях против войны и мобилизации. Ну, в общем, это довольно серьезная цифра, и учитывая, что война идет 9 месяцев, почти 20 тысяч человек активно сопротивляются, но надо сказать, что, конечно же, это капля в море, если рассуждать о всем населении России и об осознании россиянами того, что руководство этой страны творит с соседней страной.
На этом заканчиваем наш выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.